Глава шестая. Его Величество, король Людовик XIII. История эта наделала много шума. Господин де Тревиль вслух бранил своих мушкетеров и втихомолку поздравлял их. Нельзя было, однако, терять время. Следовало немедленно предупредить короля, и господин де Тревиль поспешил в Лувр. Но было уже поздно. Король сидел, запершись, с кардиналом. Де Тревилю было сказано, что король занят и никого сейчас принять не может. Де Тревиль явился вечером, в час, когда король играл в карты. Король был в выигрыше, и так как его величество отличался от чрезвычайной скупостью, то находился по этому случаю в прекрасном расположении духа.
«Подойдите-ка сюда, господин капитан!»
— закричал он еще издали, заметив Де Тревиля.
«Подойдите, чтобы я мог хорошенько выбронить вас! Известно ли вам, что его преосвященство явился ко мне с жалобой на ваших мушкетеров и так волновался, что после разговора даже слег в постель? Да что же это, головорезы, черти какие-то ваши мушкетеры?»
«Нет, ваше величество», — ответил де Тревиль, с первых слов поняв, какой оборот примет дело. «Нет, как раз напротив. Это добрейшие создания, кроткие, как агнцы, и стремящиеся, ручаюсь вам только к одному — чтобы шпаги их покидали ножны лишь для службы вашему величеству. Но что поделаешь, гвардейцы господина кардинала всюду придираются к ним, и бедные молодые люди вынуждены защищаться хотя бы во имя чести своего полка».
«Итак, сударь, вы утверждаете, что именно гвардейцы его преосвященства затеяли ссору с вашими мушкетерами?»
«Да, ваше величество, как и всегда».
«Как же все это произошло, расскажите! Ведь вам, наверное, известно, дорогой мой капитан, что судья должен выслушать обе стороны».
«Господи, боже мой, все это произошло как нельзя более просто. Трое лучших моих солдат, имена их хорошо известны вашему величеству, имевшему не раз случай оценить их верность, а они, могу уверить, ваше величество, всей душой преданы своей службе. Итак, трое моих солдат, господа Атос, Портос и Арамис, собирались на прогулку вместе с одним молодым гасконцем, которого я как раз сегодня утром поручил их вниманию. Они собирались, если не ошибаюсь, в Сен-Жермен, и местом встречи назначили поляну около монастыря Дешо. Внезапно откуда-то появился господин де Жусак в сопровождении господина Каюзака, Бекара и еще двух гвардейцев. Эти господа пришли сюда такой многочисленной компанией, по-видимому, не без намерения нарушить указы».
«Так-так, я только сейчас понял», — сказал король. «Они сами собирались здесь драться на дуэли».
«Я не обвиняю их, ваше величество, но, ваше величество, сами можете посудить. С какой целью пятеро вооруженных людей могут отправиться в такое уединенное место, как окрестности монастыря кармелиток?»
«Вы правы, Тревиль, вы правы, и так. Вы говорите, что гвардейцы затеяли ссору с мушкетерами?»
— спросил Людовик XIII. «Я говорю, что дело, вероятно, произошло именно так. Но ручаться не могу. Вы знаете, как трудно установить истину. Для этого нужно обладать той необыкновенной проницательностью, благодаря которой Людовик XIII прозван Людовиком Справедливым».
«Вы правы, Тревиль, но мушкетеры ваши были не одни. С ними был юноша, почти ребенок. Как его зовут?»
«Д'Артаньян, ваше величество. Это сын одного из моих самых старых друзей. Сын человека, который вместе с отцом вашего величества участвовал в войне добровольцем». «Ваше величество», — продолжал де Тревиль, — «как я уже говорил, господин Д'Артаньян еще почти мальчик и, не имея чести состоять в мушкетерах, был одет как горожанин. Гвардейцы господина кардинала, приняв во внимание его крайнюю молодость и особенно то, что он не принадлежит к полку, предложили ему удалиться раньше, чем они произведут нападение».
«Вот видите, Тревиль», — перебил его король, — «первыми напали они».
«Совершенно верно, ваше величество, сомнений в этом нет. Итак, они предложили ему удалиться, но он ответил, что он мушкетер душой, всецело предан вашему величеству и, следовательно, остается с господами-мушкетерами».
«Славный юноша», — прошептал король.
«Он действительно остался с ними, и ваше величество приобрели прекрасного воина, ибо это он нанес господину де Жусаку тот страшный удар шпагой, который приводит в такое бешенство господина кардинала».
«Это он ранил Жусака?» — изумился король. «Он мальчик? Это невозможно! Тревиль!»
Все произошло так, как я имел честь доложить вашему величеству. Жусак! Один из лучших фехтовальщиков во всей Франции!
Что ж, ваше величество, он наскочил на противника, превосходящего его.
Я хочу видеть этого юношу Тревиль. Я хочу его видеть. И если можно сделать для него что-нибудь, то мы займемся этим.
Когда ваше величество соблаговолит принять его?
Завтра в полдень, Тревиль.
Привести его одного?
Нет. Приведите всех четверых вместе. Я хочу поблагодарить их всех одновременно. Преданные люди встречаются нечасто, Тревиль, и преданность заслуживает награды.
В полдень, ваше величество, мы будем в Лувре.
В полдень де Тревиль, мушкетеры и Д'Артаньян явились в приемную короля.
«А, это вы, Тревиль! Где же ваши мушкетеры?»
«Они внизу, ваше величество, и с вашего разрешения Лашане их позовет».
«Да, да, пусть они явятся сию же минуту. Скоро 8, а в 9 я жду кое-кого». «Можете идти, герцог, и непременно бывайте при дворе».
Де Тревиль поклонился и пошел к выходу. В ту минуту, когда он отворял дверь, на верхней площадке лестницы как раз показались три мушкетера и Д'Артаньян. Их привел Ла Шане.
«Подойдите, храбрецы, подойдите!» — произнес король. «Дайте мне побронить вас!»
Мушкетеры с поклоном приблизились. Д'Артаньян следовал позади.
«Тысяча чертей! Как это вы вчетвером за 2 дня вывели из строя 7 гвардейцев кардинала?» — продолжал Людовик XIII. «Это много, чересчур много. Если так пойдет дальше, его преосвященству через 3 недели придется заменить состав своей роты новым. А я буду вынужден применять указы во всей их строгости. Одного еще куда ни шло, я не возражаю, но 7 за 2 дня, повторяю, это много, слишком много».
«Поэтому-то, как ваше величество может видеть, они смущены, полны раскаяния и просят их простить».
«Смущены и полны раскаяния», — недоверчиво проговорил король. «Я не верю их хитрым рожам, особенно вон тому с физиономией гасконца. Подойдите-ка сюда, сударь мой».
Д'Артаньян, поняв, что эти слова относятся к нему, приблизился с самым сокрушенным видом.
«Вот как! Что же вы мне рассказывали о каком-то молодом человеке? Ведь это ребенок, совершеннейший ребенок! И это он нанес такой страшный удар Жусаку?»
«Не считая того, — вставил Атос, — что если бы он не спас меня от рук Каюзака, я не имел бы чести в эту минуту принести мое нижайшее почтение вашему величеству».
«Значит, он настоящий демон, этот ваш молодой биарнец. 1000 чертей, как сказал бы мой покойный отец. При таких делах легко и задрать не один камзол, и изломать немало шпаг. А ведь гасконцы по-прежнему бедны, не правда ли?»
«Должен признать, ваше величество, — сказал де Тревиль, — что золотых россыпей в их горах пока еще не найдено, хотя Богу следовало бы сотворить для них такое чудо, в награду за горячую поддержку, оказанную ими, вашему покойному отцу в его борьбе за престол.
Ну, если ваше величество удовлетворены, то удовлетворены и мы», — сказал де Тревиль.
«Да, я удовлетворен», — произнес король, и, взяв из рук Ла Шане горсть золотых монет, вложил их в руку Д'Артаньяну. «И вот», — добавил он, — «доказательство, что я доволен».
В те времена понятия о гордости, распространенные в наши дни, не были еще в моде. Дворянин получал деньги из рук короля и нисколько не чувствовал себя униженным. Д'Артаньян поэтому без стеснения опустил полученные им 40 пистолей в карман и даже рассыпался в изъявлениях благодарности его величеству.
«Ну и отлично», — сказал король, взглянув на стенные часы. «Отлично! Сейчас уже 9:30, и вы можете удалиться. Я ведь говорил, что в 9 кое-кого жду». «Благодарю вас за преданность, господа! Я могу рассчитывать на нее и впредь, не правда ли?»
«Ваше величество!» — в один голос воскликнули 4 приятеля. «Мы дали бы себя изрубить в куски за нашего короля!»
«Хорошо, хорошо, но лучше оставайтесь неизрубленными. Так будет лучше и полезнее.
«Для меня. Тревиль», — добавил король вполголоса, пока молодые люди уходили. «Так как у вас нет свободной вакансии в полку, да и, кроме того, мы решили не принимать в полк без испытания, поместите этого юношу в гвардейскую роту вашего зятя, господина Дезессара». «Ах, черт возьми, я заранее радуюсь гримасе, которую состроит господин кардинал. Он будет взбешен, но мне все равно. Я действовал по справедливости». И король приветливым жестом отпустил де Тревиля, который отправился к своим мушкетерам. Он застал их за дележом 40 пистолей, полученных Д'Артаньяном. Кардинал, как и предвидел король, действительно пришел в ярость и целую неделю не являлся вечером играть в шахматы. Это не мешало королю при встречах приветствовать его очаровательной улыбкой.